Века хрипача подскочила, изо рта вытекла струйка слюны.
«Бхэ, бхэ, 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 бхэ»,
разлилось по комнате.
«Бэ-бэ-бэ, хр-пу-пу, гу-гу».
«Вольгер — дурной кретин», — перевела тоненьким мелодичным голоском Овка фон Барут. «Глупец, которому я не доверил бы даже ведра блевотины. А единственное, что он способен поймать, — это свой собственный кутас».
«Отец!»
«Бэ-бэ! Бахаухабо!»
«Молчать!» — не поднимая головы, перевела занятая куклой Овка. «Слушать, что я скажу, что прикажу». Опечко терпеливо переждал хрипы и скрипы, дождался их перевода. «Для начала, Опечь, велишь установить, — приказывал Таммустерча устами девочки, — какой берутовской бабе поручили надзор над бургундкой, и которая не разобралась в истинной цели благотворительных походов бургундки Болесницу. Похоже, она была в сговоре с паршивкой. Бабе отвесить 35 крепких розок по голой заднице, здесь, у меня, на моих глазах. Пусть нам хоть это доставит немного радости».
Опечка Стерча кивнул головой. Хрипач закашлялся, захрипел и весь оплевался. Потом жутко скривился и загугнил.
«А бургундку», — перевела Овка, расчесывая маленьким гребешком паклевые волосы куклы, «о которой мне уже известно, что она спряталась у лигоцких цистерцианок, приказываю вытащить оттуда, даже если для этого понадобится брать монастырь штурмом. Потом запереть развратницу у верных нам монахов, например...»
Таммо резко перестал икать и гугнить. Скрип замер у него в горле. Прошиваемый на вылет кровавым глазом, Опечка понял, что старик заметил его обеспокоенную мину. Сообразил. Дальше правду скрывать было нельзя. «Бургундка», — промямлил он, — «сумела сбежать из Лиготы. Втихаря. Неизвестно куда. Заняты погоней. Неуберегли мы».
«Интересно», — перевела Овка после долгой тишины. «Интересно, почему это меня вовсе не удивляет? Но, коли так, то пусть так и будет. Я не стану забивать себе голову курвой. Пусть эту историю расхлебывает Гельфрат, когда вернется. Пусть все сделает собственноручно. Меня его рога не колышат. Впрочем, в этой семейке подобная не новость. Меня самого когда-то здорово оброгатили. Ибо не может быть, чтобы мои собственные чресла породили таких дурней».
Хрипач несколько минут кашлял, хрипел, храпел и давился. Но Овка не переводила, стало быть, это была не речь, а обычный кашель. Наконец старец заскрипел, набрал духу, скривился, как черт, и саданул посохом о пол, после чего забулькал, захрипел, загугнил. Овка прислушалась, засунув в рот конец косы.
«Но Никлас, — перевела она, — был надеждой нашего рода. Истинная моя кровь, кровь стерчей, не какие-то обмылки после неведомо каких собачьих случек. Поэтому нельзя допустить, чтобы убийца не заплатил за пролитую им кровь, к тому же с лихвой».
Таму снова долбанул палкой о пол.
Палка выпала у него из трясущейся руки. Хозяин Штерендорфа кашлял и чихал, отплевываясь и покрываясь соплями. Стоящая рядом Грозвита фон Барут, дочь хрипача и мать Овки, отерла ему бороду, подняла и сунула в руку посох. «Рейнмар Беляу заплатит мне за Никласа!» — без всяких эмоций переводила Овка. «Заплатит, Бог мне свидетель и все святые!» «Я засажу его в яму, в клетку, в такой сундук, в котором глоговцы заперли Генриха Толстого, с одной дыркой для кормежки и другой как раз напротив, так чтобы он даже почесаться не мог, и продержу его там с полгода, и только потом возьмусь за него, а за палачом пошлю аж в Магдебург. У них там отличные палачи, не то что здешние селезские, у которых деквивент — виновник, преступник, подыхает уже на второй день пыток. О, нет, я притащу мастера, который посвятит убийце Никласа неделю, либо две.
А печку Стерча сглотнул.
Но чтобы это сделать, надо сначала прохвоста схватить, а тут нужна голова, разум, потому что сукин сын не глуп, глупец не сделался бы бакалавром в Праге, не закрался бы в доверие к колесницким монахам, и не сумел бы так ловко подобраться гельфродовой французски. За таким ловкачом мало гоняться, будто дурак дураком по Вроцлавскому тракту, выставлять себя на посмешище, придавать делу широкую огласку, которая служит службу не нам, а соблазнителю.
Опечка кивнул. Овка взглянула на него, потянула курносым носом и продолжала.
«У соблазнителя есть брат, сидящий на земельном наделе где-то подле Генрикова. Вполне вероятно, что там он поищет укрытия, а может, уже нашел. Другой же Беляу был, пока жил попом при Вроцлавской церкви, поэтому не исключено, что подлец захочет спрятаться у подлеца. Я хотел сказать, у его преподобия епископа Конрада, старого пьянчуги и разбойника».
Грозвита Барут снова вытерла старцу бороду, обсмарканную в гневе.
«Кроме того, у Хахаля есть знакомцы среди духовников в Бжеге, в приюте. Именно туда и мог наш умник отправиться, чтобы сбить с толку Вольфгера, что, впрочем, не так уж и трудно. И, наконец, самое важное — наставь уши опечь. Я уверен, что наш соблазняга захочет разыграть из себя трувера, прикинуться каким-нибудь засранным Лоенгрином или другим Ланселотом. Захочет подползти к французски. А там, в Лиготе, вернее всего, мы его и прихватим, как кобеля при сучке во время течки».
«Как же так? В Лиготе-то?» — осмелела печка. «Ведь она...»
«Сбежала, знаю. Но он-то не знает».
«Старый хрен», — подумала печка. «Душа у него еще сильнее перекошена, чем тело, но хитер лис. И знает, прямо сказать, многое, все».
«Для того, что я сказал», — переводила на человеческий язык Овка, «вы, сыновья мои племянники, похоже, кровь от крови и кость от кости моей, годитесь плохо. Поэтому, что есть духу, ты сначала отправишься в Немолдин, а потом в Зембицы. Там, слушай, как следует опечь, отыщешь кунца Аулока по прозвищу Кирьялейсон и других
Бальтер де Барби, Сыпка из Кобылей Главы, Сторка из Горговиц. Этим скажешь, что Таммо Стерча заплатит 1000 рейнских золотых за живого Рейнмара де Беляу. 1000! Запомни!»
Опечка сглатывал слюну при каждом имени, потому что это были имена самых жутких во всей Силезии разбойников и убийц, мерзавцев без совести и чести, и без веры, готовых замордовать собственную бабушку за сказочную сумму в 1000 гульденов. «Моих гульденов», — зло подумал Опечка, «потому что они должны были бы стать моей долей после того, как паскудный скелетина откинет, наконец, копыта».
«Ты понял, Опечка?»
«Да, отец».
«Тогда пшел, вываливай отсюда, давай в путь». «Выполняй, что приказано!»
«Сначала, — подумал Опечка, — пойду на кухню и выпью за двоих. Скупец дряхлый. А там посмотрим».
«Опечь?»
Опечка Стерча повернулся и взглянул. Но не на искривленное и налившееся кровью лицо хрипача, которое не в первый раз показалось ему здесь, в Штерендорфе, чем-то противоестественным, ненужным, каким-то неуместным. Опечка глянул в огромные ореховые глаза маленькой овки, посмотрел на Грозвиту, стоящую за стулом. «Да, отец».
«Не подведи нас!»
«А может, — пронеслось у Опечки в голове, — это вовсе и не он? Может, его здесь нет? Может, на стуле сидят останки, полутруп, у которого паралич уже полностью выжрал мозг? Может, это они? Эти бабы, молоденькие, юные, средние и старые, командуют в Штерендорфе!» Он быстренько отогнал от себя нелепую мысль. «Не подведу, отец!»
Опечка Стерчи не подумал спешно выполнять приказы, а вместо этого, бормоча под нос ругательства, быстро направился в кухню замка и велел подать себе все, чем упомянутая кухня богата, в том числе остатки оленьего окорока, жирные свиные ребрышки, большой круг кровяной колбасы, шмат подсушенной пражской ветчины и несколько отваренных в бульоне голубей. Вдобавок ковригу хлеба размером с сарацинский круглый щит. Ну и, разумеется, вина, самого лучшего, венгерского и молдавского, которое хрипач держал исключительно для собственного употребления. Однако паралитик мог сколь угодно командовать и хозяйничать у себя в комнате наверху, а вне этого пространства исполнительная власть принадлежала другому. За пределами комнаты хозяином был Опечка Стерча. Опечка таковым себя и чувствовал, и поэтому сразу же, как только вошел в кухню, показал это всем и вся. Собака получила пинка, заскулила и сбежала. Сбежала кошка, ловко увильнув с трассы запущенного в нее деревянного черпака. Слуги аж присели, когда на каменный пол грохнулся чугунный котел. Растерявшаяся больше других служанка отхватила по шее и тут же узнала, что она курочка и недотепа. Очень много сведений о себе и своих родителях получили слуги, причем некоторые из них познакомились с хозяйским кулаком, твердым и тяжелым, как железная чушка. Тот, которому пришлось дважды повторить приказ принести вина из хозяйского погреба, получил такого пинка, что в путь отправился на четвереньках. Вскоре после этого расположившийся за столом Опечка, хозяин Опечка, жрал жадно и огромными кусками, пил попеременно молдавское и венгерское, по-господски кидал на пол кости, плевался, отрыгивал и из-под лба поглядывал на толстую экономку, ожидая только предлога. «Старый хрен! Паралитик, пердун. Отцом велит себя называть. А кто он мне? Всего лишь дядька, отцов брат. Но приходится терпеть, потому что, когда он, наконец, протянет ноги, я, самый старший из Терча, стану главой рода. Наследством, ясный перец, надо будет поделиться, но главой рода буду я. И все это знают. Ничто мне не помешает, никто не может мне в этом...
«Помешать?» — вполголоса буркнула печка. «Мне может драчка с Рейн Иваном и женой Гельфреда. Помешать мне может кровная месть, означающая стычку с Ландфридом, этим союзом рыцарства данного района, имеющего целью поддержания порядка и безопасности. Помешать может наем убийц и разбойников, шумное преследование, содержание в яме, избиение и пытка парня, родственника Ностицы, близкого по крови Пястам, и ленника Яна Зимбицкого, и вроцлавский епископ Конрад, который хрипача любит так же, как хрипач его, только и ждет случая ухватить стерчий за задницу. Скверно, скверно, скверно.
А всему виной, — неожиданно решила печка, ковыряя в зубах, — Рейн Иван. Рейнмар из Белявы. И за это он заплатит. Но не так, чтобы расшебуршить всю Силезию. Заплатит обычно, по-тихому, в темноте, ножом под ребро. Когда, как это здорово угадал хрипач, он тайно явится в Лигатский монастырь цистерцианок под окно своей любовницы, Гельфрадовой Адели. Один удар ножом, всплеск воды в цистерцианском пруду с карпами и ша! Ни звука! С другой стороны, от поручения хрипача полностью отмахиваться нельзя, хотя бы потому, что хрипач привык контролировать выполнение своих приказов. Поручать их выполнение не одному человеку, а нескольким. Так что же делать, ядрёна вошь? А печка со звоном всадил нож в крышку стола, одним духом опорожнил кружку. Поднял голову, встретил взгляд толстой экономки. «Ну?» «Чего вылупилось?»
«Старый хозяин», — спокойно проговорила экономка, — «недавно еще привез отличное итальянское. Велеть принести, ваша светлость?»
«Само собой». Опечка невольно улыбнулся, почувствовав, как спокойствие женщины передается ему. «Конечно, прикажите ей нацедить. Отведаем, что там дозрело в той Италии». «Отправьте также кого-нибудь в сторожевую. Пусть мне немедленно доставят такого парня, который хорошо управляется с лошадью, да и чтоб голова была на плечах, такого, который сумеет послание доставить».
«Как прикажете, хозяин?»
Подковы зацокали по мосту, выезжающий из Штерендорфа гонец оглянулся, сделал ручкой невесте, машущей ему с вала беленькой косынкой, и неожиданно уловил движение на освещенной луной стене сторожевой башни, шевелящуюся туманную тень. «Кой черт?» — подумал он. «Что там такое лазит? Филин? Сова? Летучая мышь? А может...» Гонец прошептал заклинание против сглаза, сплюнул в ров и дал коню шпоры. Послание, которое он вез, было срочным, а хозяин, давший его, строгим. Он не видел, как большой стенолаз раскинул крылья и беззвучно, словно дух, словно ночное видение, полетел над лесами на запад, в сторону долины Видавы. Замок Сенсенберг, как знали все, построили тамплиеры и неспроста выбрали именно это, а не другое место. Вздымающаяся над рваной кручей вершина горы была в древние времена местом отправления культа языческих богов. Здесь стояла кончина, это название языческих славянских капищ, приведенное в описаниях миссии Оттона Бамбергского.
в которой, судя по преданиям, древние обитатели этих земель, требовяне и бобряне, приносили своим идолам человеческие жертвы. Когда от капища остались только круги, выложенные из окатанных, обомшелых, укрывшихся среди сорняков камней, языческий культ не замирал. На вершине по-прежнему горели костры накануне Ивана Купалы. Еще в 1189 году вроцлавский епископ Жирослав жестокими карами угрожал тем, кто отважится отмечать в Сенсенберге «Festum diabolicum et maledicum» — дьявольский и проклятый праздник. Да еще и без малого 100 лет спустя епископ Вавжинец гноил в ямах тех, кто осмеливался праздновать. Тем временем, как сказано, прибыли тамплиеры. Построили свои селесские замки, грозные и зубчатые миниатюры сирийских краков, замков крестоносцев, которые возводили в Сирии на святой земле, возводившиеся под надзором людей, обмотанных платками и с лицами темными, как дубленая бычья кожа. Не случайно для размещения крепостей всегда выбирали священные места древних, уходящих в небытие культов, такие как Малая Олесница, Отмент, Рогов, Фабендорф, Фишбак, Петервиц, Овесна, Липа, Брачишова Гура, Серебряная Гура, Кальтенштайн и, конечно, Сенсенберг. А потом тамплиерам пришел конец. Справедливо ли, нет ли, спорить поздно, но с ними покончили. Каждому известно, как это было. Их замки заняли иоанниты. Поделили между собой быстро богатеющие монастыри и как грибы вырастающие селесские магнаты. Некоторые замки, несмотря на таившиеся в их корнях могущество, очень скоро обратились в руины. Руины, которых избегали, обходили стороной, которых боялись. Не без причин. Несмотря на быстро прогрессирующую колонизацию, несмотря на волны жаждущих земли поселенцев из Саксонии и Тюрингии, Надрейна и Франконии, гору и замок Сенсенберг по-прежнему окружала широкая полоса ничейных земель, пустошей, на которые забирались только браконьеры да беглецы. Именно от них-то, браконьеров и беглых, впервые пошли рассказы о необычных птицах, о кошмарных наездниках, об огнях, мерцающих в окнах замка, о диких и жутких криках и пении, мрачной музыке органов, как бы пробивающейся из-под земли. Были такие, которые не верили. Были и такие, которых соблазняли сокровища тамплиеров, вроде бы по-прежнему лежащие где-то в подземельях Сенсенберга. Были и просто любопытствующие и беспокоенные души. Эти не возвращались. Окажись в ту ночь поблизости от Сенсенберга какой-нибудь браконьер, беглец или искатель приключений, гора и замок послужили бы поводом для возникновения очередных легенд. Из-за горизонта налетела буря. Небо то и дело освещалось стрелами далеких молний, настолько далеких, что сюда не долетало даже ворчание грома. А черная на фоне разгорающегося неба глыба замка вдруг рассвечивалась яркими глазницами окон. И все потому, что внутри этой с виду развалины помещался огромный, с высоким потолком, рыцарский зал. Освещавшие его канделябры, подсвечники и горящие в железных держателях факелы вырывали из мрака фрески на строгих голых стенах. На фресках рыцарские и религиозные сцены. Настоящий посреди зала огромный круглый стол глядели опустившиеся на колени перед Граалем Персильваль, Моисей, несущий каменные скрижали с горы Синай, Роланд в битве под Альбраккой и святой Бонифаций, принимающий мученическую смерть от мечей фризов, Готфрид Бульонский, въезжающий в захваченный Иерусалим, и Иисус, второй раз падающий под тяжестью креста. Все они смотрели своими чуточку византийскими глазами на стол и сидящих за ним рыцарей в полных доспехах и плащах с капюшонами. Через открытое окно с порывом ветра влетел большой стенолаз. Птица совершила круг, отбрасывая призрачную тень на фрески, уселась, взъерошив перья на спинку одного из стульев, раскрыла клюв и заскрипела. А прежде чем скрип умолк, на стуле уже сидела не птица, а рыцарь. В плаще и капюшоне, как близнец, похожий на остальных.
«Ацумус! Мы здесь!» —
глухо проговорил стенолаз.
«Мы здесь, Господи, собравшиеся во имя Твое. Приди к нам и прибудь среди нас!» «Ацумус!»
— в один голос повторили собравшиеся за столом рыцари.
«Ацумус! Ацумус!»
Эхо пронеслось по замку, как раскаты грома, как отзвуки далекой битвы, как грохот тарана о городские ворота, и медленно замерло в темных коридорах.
«Хвала Господу!»
— проговорил стенолаз, дождавшись тишины.
«Близок день, когда в прах обратятся все враги его. Горе им, потому мы здесь. Ацумус! Провидение!»
Стенолаз поднял голову, и глаза его загорелись отраженным светом пламени.
«Ниспосылает нам, братья мои, очередную возможность поразить врагов Господа и еще раз покарать врагов веры. Пришло время нанести очередной удар. Запомните, братья, это имя. Рейнмар из Белявы. Рейнмар из Белявы, именуемый Рейн-Иваном. Послушайте».
Рыцари в капюшонах наклонились, слушая. Сгибающийся под тяжестью креста Иисус смотрел на них с фрески, а в его византийских глазах была беспредельность очень человеческого страдания.